Глава 14. Я видел мерцающую сферу, вернее, мерцающий бледно-голубой эллипсоид и черную полосу на темном фоне. Полоса находилась на потолке и образовалась там за много-много лет от копоти восходящего вверх дыма. Мерцающий бледно-голубой овал находился ближе, прямо передо мной, и являлся частью меня, продолжением моих мыслей, а также луной, бледным спутником, подчиненным моей власти. Я повернулся на левый бок и увидел солнце, неизвестное солнце, ярко-оранжевое, а не бледно-голубое, посылающее лучи в черный космос. Если бледно-голубой овал был моим спутником, то я был спутником этого солнца, ослепительно сияющего во тьме космического пространства, во тьме вечности. Какая-то тень застила мое солнце. Я не столько увидел, сколько почувствовал, как бледно-голубой овал и длинная трубка, связывающая меня с ним, стремительно отлетают прочь.
«А ну-ка, Хэтчери, вытащите его оттуда!» «Поставьте на ноги и подоприте плечом».
«Эй, эй, эй!» —
провизжал совершенно незнакомый и одновременно страшно знакомый голос.
«Джентльмен заплатил за койку на ночь и за зелье! Все чин-чинарем! Не смейте его!»
«Заткнись, Сэл!» —
пророкотал другой знакомый голос, голос сказочного великана.
«Еще хоть раз вякнешь!» «Инспектор упрячет тебя в самую темную камеру Ньюгейта, еще до рассвета!»
Больше никто не вякал. Я парил над переливчатыми разноцветными облаками, раз за разом облетая вокруг шипящего, потрескивающего солнца, а мой бледно-голубой спутник, теперь недоступный взору, в свою очередь вращался вокруг меня. Но в следующий миг я почувствовал, как сильные руки стаскивают меня с головокружительных космических высот на бугристую, грязную, устланную соломой землю.
«Поддерживайте его, чтобы не падал», — проскрежетал голос, невесть почему вызвавший у меня ассоциацию с каким-то строго грозящим пальцем. «Возьмите на руки, коли придется».
Я снова парил между темными спальными полками, встроенными в темные стены. Шипящее солнце позади меня медленно удалялось, становясь все меньше и тусклее. Передо мной вырос тощий исполин.
«Сэл, убери Яхи с дороги, не то я вытрясу его прокопченные кости из его гнилой старой шкуры, да загоню беспризорным мальчишкам, как дуделки, по 3 пенни штука».
«Эй! Эй!»
— снова услышал я. Две тени слились воедино, потом одна из них уложила другую обратно в гроб.
«Вот и славно, Яхи! Давай спатоньки! Хип, ваше высочество, джентльмен, еще не рассчитался со мной толком. Ты сильно заубычишь меня, коли возьмешь да утащишь клиента прочь!»
«Врешь, старая корга!» — прогремел более властный из двух мужских голосов. «Ты минуту назад сказала, что он заплатил за все услуги. У него в трубке было столько зелий, что он провалялся бы тут в дурном бреду до самого рассвета. Впрочем, суньте ей еще пару монет, сыщик Хэтчери, самых мелких».
Потом мы вышли в ночь. Я отметил морозную свежесть воздуха. В нем чуялся запах еще не выпавшего снега. Отметил отсутствие своих пальто, цилиндра и трости, а также то чудесное обстоятельство, что ноги мои не касаются булыжной мостовой. Я просто парю над ней, направляясь к пляшущему на ветру уличному фонарю далеко впереди. Потом я осознал, что более крупный из двух сопровождающих меня мужчин держит меня под мышкой, словно призового поросенка, полученного на деревенской ярмарке. Я уже достаточно очухался после трубки опиума, чтобы вслух выразить свое недовольство, но шагавшая впереди темная фигура, я ни секунды не сомневался, что это мой ангел возмездия, инспектор Филд, промолвила:
«Угомонитесь, мистер Коллинз, Здесь неподалеку есть трактир, который откроет нам двери, несмотря на неурочный час. И там мы приведем вас в порядок. Трактир, куда нас впустят в такое время суток? Как бы ни туманилось мое зрение, впрочем, в холодном воздухе нынче ночью висел густой туман, я отчетливо понимал, что морозным и ветреным мартовским утром все до единого заведения подобного толка закрыты в предрассветный час. Я услышал и смутно увидел, как Филд стучит кулаком в дверь под вывеской с надписью «Шесть веселых грузчиков». Как бы ни ныли у меня бока от того, что сыщик Хэтчери крепко зажимал меня под мышкой, словно призовую свинью с ярмарки, я не понимал, действительно ли нахожусь здесь, в темноте, на морозе, в обществе двух мужчин. Скорее всего, я по-прежнему лежал на койке в притоне Сэл, наслаждаясь остатками зелья в чернильной склянке.
«Эй, там, придержи лошадей!»
— раздался женский голос, едва слышный сквозь лязг засовов и пронзительный скрип древней двери.
«А, это вы, инспектор? И вы, сыщик Хэтчери? И что вам обоим не спится в такую ненастную ночь? А это кто такой, Хип? Не утопленник ли?»
«Нет, мисс Аби», — сказал Верзила. «Просто джентльмен, которого надобно привести в чувство».
Меня внесли в трактирный зал с красными портьерами на окнах и большим камином, где еще тлели угли. Я страшно обрадовался теплу, хотя понимал, что все происходит во сне. Трактир «Шесть веселых грузчиков» и его хозяйка мисс Аби Поттерсон являлись плодами художественного вымысла из проклятого диккенсовского «Нашего общего друга». В припортовом квартале не было трактира с таким названием, хотя имелось великое множество заведений подобного толка, любое из которых Диккенс мог взять за прототип, изображенного в романе.
«Здесь подают отличный херес», — сказал инспектор Филд, пока мисс Аби зажигала лампы и приказывала сонному мальчишке-прислужнику подбросить поленья в камин. «Не желает ли джентльмен заказать бутылку?»
Я нисколько не усомнился, что в точности такие слова есть в нашем общем друге. В чьих же устах они прозвучали там, если сейчас мой одурманенный опиумом мозг создает такую галлюцинацию? Мистер инспектор из романа, осознал я, являлся очередным диккенсовским персонажем, списанным вот с этого самого инспектора Филда, в данный момент занявшего место в уютной кабинке.
«Джентльмен желает, чтобы его перевернули головой вверх и отпустили», — произнес я во сне.
Хэтчери приподнял меня, придал мне вертикальное положение и осторожно усадил на скамью напротив инспектора. Я огляделся по сторонам, с уверенностью ожидая увидеть поблизости мистера Юджина Рейберна и его друга Мортимера Лайтвуда. Но если не считать сидящего инспектора, стоящего Хэтчери, суетящегося у камина мальчишки и выжидательно застывшей на месте мисс Аби Поттерсон, в трактире никого не было.
«Да, вашего особого хереса, пожалуйста», — распорядился Филд. «Всем троим, для согрева».
Мисс Аби и мальчишка скрылись в задней комнате.
«Зря стараетесь», — сказал я инспектору. «Я знаю, что все это сон». «Ай-яй-яй, мистер Коллинз!» Филд ущипнул меня за руку с такой силой, что я вскрикнул. «Джентльменам вроде вас не место в притоне Сэл. Если бы мы с Хэтчери не вытащили вас оттуда вовремя, вы бы в ближайшие 10 минут лишились своего бумажника и золотых зубов».
«У меня нет золотых зубов», — сказал я, стараясь четко произносить каждое слово.
«Фигура речи, сэр». «Мое пальто», — проговорил я, — «моя шляпа, моя трость». Хэтчери, словно фокусник, извлек невесть откуда все три поименованных предмета и положил на стол в соседней пустой кабинке.
«Нет, мистер Коллинз», — продолжал инспектор Филд, «в своем опиумном пристрастии джентльмену вроде вас следует ограничиться лауданумом, которым на законных основаниях торгуют честные аптекари вроде мистера Коупера, и оставить опиумные притоны вместе с сомнительными припортовыми кварталами неверным китайцам да черномазым ласкарам».
Меня не удивило, что он знает имя моего главного поставщика лауданума. В конце концов, все ведь происходило во сне.
«Я вот уже несколько недель не получаю от вас никаких сообщений, сэр», — продолжал инспектор Филд.
Голова у меня раскалывалась. Я поставил локти на стол и подпер лоб кулаками.
«Мне было нечего вам сказать». «Плохо дело, мистер Коллинз», — вздохнул инспектор. «Это идет вразрез как с общим духом, так и с конкретными условиями нашего соглашения».
«К черту наше соглашение», — пробормотал я.
«Послушайте, сэр», — сказал Филд, — «сейчас мы вольем в вас немного подогретого хереса, чтобы вы вспомнили, как подобает себя вести истинному джентльмену».
Мальчишка, несомненно, по имени Боб, вернулся с огромным кувшином, источающим приятный терпкий запах. В левой руке он держал железный сосуд в виде шляпы с конусообразной тульей. Диккенс описывал точно такой в своем романе, и я с интересом прочитал описание, даром, что мы с ним видели сотни подобных новинок. Перелив в него содержимое кувшина, Боб установил наполненную до краев шляпу в заново растопленном камине, воткнув острым концом поглубже в угли. А потом скрылся в заднем помещении и через минуту вернулся с тремя чистыми стаканами и в сопровождении хозяйки заведения.
«Благодарю вас, мисс Дарби», — промолвил инспектор Филд.
Паренек поставил на стол стаканы, вытащил железный сосуд из огня, легонько взболтал, края шляпы зашипели и задымились, а затем перелил подогретый напиток обратно в кувшин. Предпоследняя часть всего священнодействия заключалась в том, что Боб подержал каждый из наших прозрачных стаканов над дымящимся кувшином, чтобы они запотели до необходимой степени матовости, одному ему известной. И, наконец, он наполнил стаканы под одобрительные возгласы инспектора и его прихвостня-сыщика.
«Спасибо, Уильям», — поблагодарил Филд.
«Уильям?» — переспросил я, подаваясь вперед, чтобы вдохнуть ароматные теплые пары, исходящие из моего стакана.
«Мисс Дарби, вы, наверное, имеете в виду Боба и мисс Абби? Мисс Абби Поттерсон?»
«Нет, конечно», — сказал Филд. «Я имею в виду Уильяма, славного малого Билли Лампера, обслужившего нас минуту назад, и его хозяйку, мисс Элизабет Дарби, которая владеет и управляет этим заведением вот уже 28 лет».
«Разве это не 6 веселых грузчиков?» — спросил я, осторожно отпивая крохотный глоток горячего хереса.
Я испытывал неприятное покалывание во всем теле, точно такое, как в отсиженной ноге или отлеженной руке. Во всем теле, кроме головы, трещавшей от боли.
«Я не знаю, в Лондоне заведение с таким названием», — рассмеялся инспектор Филд. «Этот трактир с давних пор и по сей день называется «Земля и голубь». Возможно, сам Кристофер Марло развлекался с девицами здесь, в задней комнате, если не в более сомнительном белом лебеде, что через дорогу. Но белый лебедь — трактир не для джентльменов, мистер Коллинз, даже если речь идет о таких безрассудно смелых джентльменах, как вы, сэр. И в такой час хозяин белого лебедя не впустил бы нас, и не подогрел бы для нас Хереса, как сделала моя милая Лайза. Вы пейте, сэр, пейте, только между делом объясните мне, пожалуйста, почему вы не передавали мне никаких сообщений в последнее время?»
От горячего Хереса мысли мои постепенно прояснялись.
«Повторяю, у меня не было никаких сведений для вас, инспектор», — рисковато сказал я. «Чарльз Диккенс собирается в триумфальное турне по провинциальным городам, и в ходе нескольких наших последних встреч он ни разу не обмолвился о вашем общем знакомом, фантоме по имени Друд, с самой рождественской ночи».
Инспектор Филд подался ко мне.
«Когда, по вашим словам, Друд парил в воздухе за окном спальни мистера Диккенса, расположенной на втором этаже?»
На сей раз рассмеялся я и тут же пожалел об этом. Потирая ладонью ноющий лоб, свободной рукой я взял со стола стакан и промолвил.
«Нет, инспектор, когда мистер Диккенс сказал, что видел Друда, парившего в воздухе у него за окном». «Вы не верите в возможность левитации, мистер Коллинз?»
«Я считаю подобный феномен крайне маловероятным», — угрюмо пробурчал я.
«Однако в своих очерках высказываете ровно противоположное мнение на сей счет», — заметил инспектор Филд.
Он шевельнул толстым указательным пальцем, и паренек по имени Билл поспешно наполнил оба наших стакана.
«В каких еще очерках?» — осведомился я.
«Кажется, в свое время они были опубликованы под общим заголовком «Магнетические сеансы на дому», и под каждым значилась подпись УУК — Уильям Уилки Коллинз.
«О, господи!» — воскликнул я излишне громко. «Так они вышли в свет лет эдак... сколько? 15 назад!»
Серию очерков, упомянутых Филдом, я написал для журнала известного скептика Льюиса «Лидер» в самом начале 50-х. В них я просто рассказывал о различных салонных экспериментах, очень модных в то время. Погружение мужчин и женщин в месмерический транс, магнетизирование неодушевленных предметов, вроде стаканов с водой, чтение мыслей и предсказание будущего, попытки общения с духами умерших и... Да, сейчас я вспомнил, несмотря на головную боль, несмотря на опиумный алкогольный дурман. Там действительно упоминалось о некой женщине, взмывшей воздух вместе со своим креслом.
«У вас появились причины переменить свое мнение с тех пор, как вы наблюдали подобные явления, мистер Коллинз».
Мягкий, но одновременно категорический и многозначительный тон Филда, как всегда, привел меня в раздражение.
«Я не высказывал никакого собственного мнения, инспектор, просто описывал свои наблюдения».
«Но вы больше не верите, что мужчина или женщина, любой человек, искушенный в древних искусствах давно забытой цивилизации, может воспарить воздух, чтобы заглянуть в окно Чарльза Диккенса?»
Ну все. Я был сыт по горло этим вздором.
«Я никогда не верил в подобные вещи», — резко сказал я, возвысив голос. 14 или 15 лет назад я просто описывал фокусы, производимые доморощенными мистиками, и рассказывал о легковерии зрителей, собиравшихся на подобные выступления. Я человек современный, инспектор, каковое определение для представителей моего поколения равнозначно понятию «человек, ни во что не верящий». К примеру, я не верю даже в существование вашего таинственного мистера Друда. Или, если выразиться более категорично, я убежден, что вы и Чарльз Диккенс просто использовали легенду о названном персонаже, каждый для своей цели. Причем оба вы попытались использовать меня как пешку в вашей игре, какую бы там игру вы ни вели.
Для человека в моем состоянии
Да в столь ранний час это было слишком длинное выступление, и я устало уткнулся носом в стакан с дымящимся хересом. Инспектор дотронулся до моей руки, и я вскинул голову. Его красное, испещренное прожилками лицо хранило серьезное выражение.
«Да, действительно, ведется некая игра, но отнюдь не в ущерб вам, мистер Коллинз. И в ней действительно участвуют пешки наряду с более значительными фигурами. Но вы не пешка, сэр. Хотя я почти уверен, что ваш мистер Диккенс — пешка».
Я раздраженно отдернул руку.
«О чем вы говорите?» «Мистер Коллинз, вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мне так важно найти Друда?»
Я не сдержал ухмылки.
«Вы хотите вернуть свою пенсию?»
Своими словами я рассчитывал разозлить инспектора, а потому удивился, когда он от души рассмеялся.
«Видит Бог, мистер Коллинз, вы правы. Я действительно хочу восстановить пенсию. Но в данной шахматной партии это самое малое из моих целей. Мы с мистером Друдом уже почти старики, и каждый из нас принял решение закончить игру в кошки-мышки, которую мы ведем 20 с лишним лет. Да, у каждого из нас на доске осталось еще достаточно фигур, чтобы сделать последний ход. Но мне кажется, вы не понимаете одного, сэр. Игра должна, непременно должна, закончиться смертью одного из нас. Либо смертью Друда, либо смертью инспектора Филда. Только так, и никак иначе».
Я растерянно похлопал глазами и спросил.
«Но почему?»
Инспектор Филд снова подался вперед, обдав меня запахом хереса.
«Видимо, сэр, вы думаете, что я преувеличивал, когда сказал вам, что Друд убил своими собственными руками и руками своих замагнетизированных приспешников 300 человек за 20 с лишним лет, прошедших со времени его прибытия в Англию из Египта. Так вот, я нисколько не преувеличивал, мистер Коллинз. На данный момент речь идет о 328 жертвах. Этому не видно конца, сэр. Друда надо остановить. Все эти годы, на службе в столичной полиции и в отставке, я сражался с дьяволом. Каждому из нас пришлось пожертвовать пешками, турами и более важными фигурами в ходе этой длинной партии. Но сейчас действительно наступил эндшпиль. Либо дьявол поставит мне мат, либо я поставлю мат ему. Третьего не дано, сэр».
Я уставился на инспектора. С недавних пор я сильно сомневался в психическом здоровье Чарльза Диккенса. Теперь я точно знал, что в моем окружении имеется еще один сумасшедший, влияющий на мою жизнь.
«Да, я попросил вас о помощи, не предложив взамен ничего, кроме содействия в сокрытии факта существования мисс Марты Р. от вашей супруги Кэролайн», — сказал инспектор Филд, выбрав, по моему мнению, весьма изящные выражения для обозначения своего шантажа. «Но я могу предложить в обмен на вашу помощь и другие услуги. Существенные услуги».
«Какие именно?» — спросил я.
«Что сильнее всего отравляет вам жизнь в настоящее время, мистер Коллинз?»
Я хотел сказать «знакомство с вами» и покончить на этом, но неожиданно для меня самого с губ моих сорвалось слово «боль».
«Точно, сэр. Вы уже упоминали прежде о ревматоидной подагре, мучающей вас. По вашим глазам видно, как вы больны, мистер Коллинз. Терпеть постоянную боль нелегко любому человеку, но особенно художнику вроде вас.
Сыщики пользуются дедуктивным методом рассуждений, сэр. И я с помощью дедукции прихожу к выводу, что этой ненастной мартовской ночью вы заявились в опиумный притон Сел, расположенный в грязном портовом квартале, в надежде получить облегчение от боли. Разве не так, мистер Коллинз?
Так. Я не счел нужным сообщать Филду, что мой врач Фрэнк Бёрд недавно высказал предположение, что ревматоидная подагра, давно мучающая меня, вполне может быть венерической болезнью.
«Вам ведь и сейчас худо, правда, мистер Коллинз?»
«Такое ощущение, будто у меня глазные яблоки наполнены кровью», — честно признался я. «Всякий раз, когда я открываю глаза, мне кажется, что из них вот-вот хлынет кровь и потечет ручьями по щекам и бороде».
«Ужасно, сэр, ужасно», — инспектор Филд покачал головой. «Я ни секунды не виню вас в том, что вы ищете облегчение в лаудануме или опиумной трубке. Но позвольте заметить, сэр, сомнительного качества зелья, которым торгуют в притоне Сел, вам не поможет».
«Как вас понимать?»
«Старая Сел слишком сильно разбавляет опиум и без того нечистый, чтобы он мог толком подействовать на человека в вашем тяжелом состоянии, мистер Коллинз. Не стану спорить, разумное сочетание лауданума и опиумной трубки может оказать благотворное и даже чудесное влияние на ваше самочувствие, мистер Коллинз. Но в Блюгейт-Филдс и чипсайдовских опиумных притонах просто не найти качественного наркотика, необходимого вам, сэр».
«Тогда где?» Едва успев задать вопрос, я уже знал ответ.
«У короля Лазаря», — сказал инспектор Филд, «в тайном китайском притоне в подземном городе».
«В склепах и катакомбах», — угрюмо пробормотал я.
«Да, сэр».
«Вам просто надо, чтобы я вернулся в подземный город». Я поднял глаза и встретился с пристальным взглядом инспектора. Сквозь щели в красных оконных портьерах земли и голубя пробивался тусклый холодный свет раннего мартовского утра. «Вы хотите, чтобы я попытался привести вас к Друду?» Инспектор Филд помотал плешивой головой с седыми бакенбардами.
«Нет, так мы Друда не найдем, мистер Коллинз. Мистер Диккенс, безусловно, не солгал вам осенью, когда сказал, что регулярно наведывается в логово Друда. Но он спускается под землю не через склеп на кладбище. Мои люди несколько месяцев кряду дежурили там. Друд показал ему какой-то другой путь в свой подземный мир. Либо же египетский дьявол живет на поверхности земли и сообщил мистеру Диккенсу один из своих адресов. Так что вашему другу больше нет необходимости спускаться в подземный город прежним путем, мистер Коллинз. Но вы можете сделать это, коли хотите облегчить свои физические страдания с помощью чистого опиума короля Лазаря».
Мой стакан был пуст. Я посмотрел на инспектора сквозь слезы, внезапно навернувшиеся на глаза. «Не могу», — сказал я. «Я пробовал. Мне не сдвинуть тяжелый постамент в склепе, чтобы получить доступ к лестнице».
«Знаю, сэр», — промолвил инспектор голосом профессионально спокойным и печальным, как у гробовщика. «Но Хэтчери с радостью поможет вам, когда вы пожелаете спуститься туда, днем или ночью. Правда, Хип?»
«С огромной радостью, сэр», — подтвердил стоявший поблизости Хэтчери.
Я почти забыл о присутствии сыщика. «А как я свяжусь с ним?» — спросил я.
На вашей улице по-прежнему дежурит мой мальчишка, мистер Коллинз. Передадите через Гузбери сообщение, и в течение часа сыщик Хэтчери прибудет к вам, чтобы проводить вас через опасные кварталы, открыть доступ к лестнице и дождаться вашего возвращения». Проклятый инспектор улыбнулся. «Он даже снова выдаст вам револьвер, мистер Коллинз. Хотя вам нечего бояться короля Лазаря и его клиентов. В отличие от непредсказуемых посетителей притона старый Сел, Лазарь и его живые мумии хорошо понимают, что их заведение существует только по моей милости».
Я заколебался.
«Можем ли мы оказать вам еще какую-нибудь услугу в обмен на вашу помощь в поисках Друда?» — спросил Филд. — Может, у вас проблемы дома?
Я подозрительно взглянул на пожилого господина. Что он может знать о моих домашних проблемах? Откуда может знать, что в притоне Сел я искал спасения не только от подагрической боли, но и от нервной усталости, вызванной бесконечными ссорами с Кэролайн?
«Я уже 30 с лишним лет женат, мистер Коллинз», — мягко промолвил инспектор, словно прочитав мои мысли. «Смею предположить, ваша любовница, даже после стольких лет сожительства, продолжает требовать, чтобы вы женились на ней. А другая ваша любовница настаивает на своем возвращении из Ярмута в Лондон, поскольку хочет находиться рядом с вами».
«Черт вас побери, Филд!» — вскричал я, грохнув кулаком по столу. «Все это совершенно вас не касается!»
«Разумеется, сэр, разумеется!» — пропел инспектор елейным голосом. «Но подобные проблемы могут отвлекать вас не только от вашей работы, но и от наших общих дел. Я пытаюсь понять, могу ли я помочь вам по-дружески».
«Здесь ничем не помочь!» — прорычал я. «И вы мне не друг!»
Инспектор Филд, понимающе кивнул. «И все же, сэр, прислушайтесь к совету давно женатого мужчины. Порой перемена обстановки служит к временному прекращению семейных разногласий, к установлению в доме мира и покоя».
«Вы говорите о переезде? Мы с Кэролайн обсуждали такую возможность».
«Мне кажется, мистер Коллинз, вы с упомянутой дамой несколько раз ходили смотреть славный особнячок на Глостер-Плейс».
Меня уже не удивлял и не возмущал тот факт, что агенты Филда следят за нами. Я бы не удивился, узнав, что инспектор тайно поселил в нашем доме на Мелком-Плейс карлика, который составляет письменный отчет обо всех наших ссорах.
«Особняк действительно славный», — сказал я. «Но нынешняя его владелица, некая миссис Шернволд, не желает его продавать. И в любом случае сейчас мне не найти денег на такую покупку».
«Оба эти препятствия вполне преодолимо, мистер Коллинз», — вкрадчиво произнес инспектор Филд. «Если бы мы с вами восстановили нашу договоренность о сотрудничестве, я бы с уверенностью пообещал вам, что вы и ваша сожительница с дочерью уже через год-другой переберетесь в чудесный особнячок на Глостер-Плейс, а ваша мисс Р, коли вам угодно, воротиться в свои комнаты на Болсовер-стрит, причем мы оплатим все ее дорожные и прочие безотлагательные расходы».
Я из-под лобья взглянул на старика. Голова у меня раскалывалась от боли. Мне хотелось поскорее вернуться домой, позавтракать и улечься в постель, зарыться с головой под одеяло и проспать целую неделю кряду. Мы перешли от шантажа к подкупу. В общем и целом, шантаж меня больше устраивал.
«И что от меня требуется, инспектор?» «Ничего сверх ранее оговоренных услуг, мистер Коллинз. Употребите все свое влияние, чтобы выведать у Чарльза Диккенса местонахождение и ближайшие планы Друда».
Я потряс головой.
Диккенс всецело поглощен приготовлениями к поездке с публичными чтениями. Я уверен, он с самого Рождества не встречался с Друдом. Во-первых, он страшно напуган тем, что якобы увидел той ночью за своим окном. А во-вторых, сейчас у него дел по горло. Вы не представляете, сколько разных мелких вопросов необходимо уладить перед таким турне.
«Ваша правда, мистер Коллинз, и близко не представляю», — согласился инспектор Филд. «Но я знаю, что ваш друг откроет турне концертом, который состоится через неделю, 23 марта, в здании общественного собрания в Челтенхэме. 10 апреля он выступит в Сент-Джеймс-Холле, здесь, в Лондоне, после чего проведет публичное чтение в Ливерпуле, потом в Манчестере, потом в Глазго, потом в Эдинбурге».
«Вам известен весь гастрольный маршрут?» — перебил я.
«Конечно.
В таком случае вы сами прекрасно понимаете, что в ходе турне мне никак не удастся толком пообщаться с Чарльзом Диккенсом. Публичные чтения страшно утомительны для любого автора. Диккенсовские публичные чтения страшно утомительны для него самого и для всех окружающих. Во время своих выступлений Диккенс выкладывается, как никто на свете, и он обещает превзойти себя самого в предстоящей гастроли».
«Я это слышал», — негромко промолвил инспектор Филд. «Друд примет участие в турне вашего друга».
Я рассмеялся.
«Да разве ж такое возможно? Разве человек с такой приметной наружностью сможет путешествовать с Диккенсом или присутствовать на представлениях, не привлекая к себе внимания?»
«У Друда несчетное множество обличий».
Филд понизил голос, словно опасаясь, что Хэтчери или мисс Дарби или мальчишка Билли может оказаться переодетым египетским преступником.
«Я ручаюсь, что ваш друг Диккенс осознанно или неосознанно, намеренно или неумышленно, как орудие Друда, будет выполнять в предстоящем турне задачи, поставленные перед ним этим дьяволом».
«Но каким образом он сможет...» — начал я и осекся, вспомнив странное заявление Диккенса о намерении магнетизировать публику во время каждого выступления. Месмеризировать всех присутствующих? Но с какой целью? Все это просто в голове не укладывалось.
«Вам ведь известен весь гастрольный график Диккенса», — устало проговорил я. «И вы знаете, что с ним едут буквально несколько человек».
«Мистер Долби», — сказал инспектор Филд, — «помощник вашего друга мистер Уиллс».
Далее Филд назвал имена газового техника, театрального осветителя и даже агентов, отправленных вперед с поручением осмотреть зрительные залы, договориться о ценах на билеты, организовать расклейку афиш и все такое прочее.
«Но Диккенс, безусловно, будет весьма рад пообщаться со своим близким другом в ходе столь утомительного турне. Я знаю, что он собирается пригласить актера Макриди на первое свое публичное чтение в Челтенхэме. Не могли бы вы провести с вашим знаменитым другом несколько дней в предстоящей гастрольной поездке и поприсутствовать на одном-другом его выступлении?»
«Это все, что вам от меня нужно?»
«Ваша помощь в таких пустяковых делах, когда от вас только и требуется, что наблюдать, вести непринужденные беседы да докладывать мне, может оказаться поистине неоценимой», —
сладким голосом пропел инспектор Филд.
«Но каким образом, интересно знать, вы устроите так, что через год, ну пусть даже два,
Особняк на Глостер-Плейс перейдет в наше владение, если миссис Шернволд намерена оставить его в наследство своему сыну-миссионеру и категорически отказывается продавать». Инспектор улыбнулся змеиной улыбкой. Я почти ожидал увидеть раздвоенное жало, мелькающее между красно-бурыми губами.
«Это моя проблема, сэр. Хотя, мне думается, никаких проблем здесь вообще не возникнет. Для меня великая честь помочь человеку, который содействует нам, радеющим об общественном благе, в нашем стремлении избавить Лондон от самого малоизвестного, но самого успешного серийного убийцы».
Я глубоко вздохнул и кивнул. Если бы инспектор Филд протянул мне руку, чтобы скрепить нашу гнусную сделку рукопожатием, я вряд ли дотронулся бы до нее. Вероятно, он так и понял, ибо он просто кивнул, удостоверяя соглашение, и огляделся по сторонам.
«Не угодно ли вам, сэр, чтобы мисс Дарби и Билли подогрели нам еще хереса? Самое то на сон грядущий».
«Нет». Я предпринял безуспешную попытку подняться на ноги, а в следующий миг огромное ручище Хэтчери подхватило меня под локоть и легко выдернуло из кабинки.
«Я хочу домой».